Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Здравствуй, брат, писать очень трудно». Этими словами молодые петроградские писатели из группы «Серапионовы братья» приветствовали друг друга. В сегодняшней передаче о своих писательских привычках рассказывает Фазиль Искандер. С ним беседует Владимир Морозов.
Скажите, пожалуйста, как вы пишете? На компьютере, на машинке, ручкой, карандашом?
Стихи всегда пишу ручкой, прозу пишу на машинке.
А компьютер так и не одолели?
Нет, пока не одолел, и, видимо, я очень консервативен, как-то испытываю некоторый дискомфорт, думая о нем.
А вы не пробовали надиктовывать на диктофон прозу?
Нет, нет, это, вы знаете, еще при Толстом какой-то диктофон появился, и он действительно диктовывал какие-то статьи, когда у него спросили про прозу, он сказал, ну, прозу как-то стыдно надиктовывать. Я думаю, что у меня никогда не получилось бы.
А теперь на те же вопросы отвечает автор уже следующего за шестидесятниками литературного поколения Сергей Гондлевский.
Всегда писал авторучкой, ну, вот до наступления компьютерной поры, а последние несколько лет вот за компьютером, более того, сейчас отвлекся на разговор с вами как раз от компьютера.
Скажите, и стихи пишете на компьютере?
Ну, стихи я пишу в голове, записываю на компьютере.
То есть ручка и карандаш вообще не участвуют?
Да, более того, я даже обнаружил, что когда, не помню, по какой-то надобности мне пришлось страницу полторы написать от руки, это было достаточно болезненно, мускулатура отвыкла. А на компьютере, в общем, пишу все, даже дневник.
А вы не пробовали надиктовывать прозу на диктофон?
Нет, не пробую. Я думаю, что для меня это невозможно. Я очень такой по природе своей, ну, архаичный писатель. Мне надо много гулять, ходить, переставлять слова, ну, чтобы они стали в нужном порядке.
А вот в таком случае вы не боитесь, что какая-то мысль, какое-то слово, они просто уйдут, забудутся, ускользнут?
Ну, вы знаете, я нахожу здесь сходство вот с чем. Я люблю путешествовать. Но, как правило, не люблю и не умею, а умел бы и не стал бы, не фотографирую. Мне кажется, что сильные впечатления должны задержаться так. Примерно то же самое отношение у меня и к забытым вариантам или словам. Мне кажется, что туда им и дорога.
Сейчас делают система компьютерная, которая узнает ваш голос. Вы наговариваете ваш текст или просто рассуждаете при компьютере, а он через минуту-две воспроизводит все, что вы сказали, и выдает готовый текст.
Ну, мне кажется, что это было бы большим удобством для черновой работы. Если бы это был маленький такой приборчик, вроде диктофона, его можно было бы брать с собой на прогулки или в дорогу. Да, наверное, это было бы удобно. Я не вижу здесь, там, скажем, если приспичило, пишешь в людной электричке, на ладони, трясясь. Ну, почему в таком случае не облегчить себе эту задачу? Я не нахожу каверзности в наступлении вот компьютерной поры. Мне кажется, что это не большая, во всяком случае для меня, это не большая революция, чем была, вероятно, от перехода от гусиных перьев там, к более совершенным орудиям труда или потом к самописке, к шарику и авторучке.
«Поверх барьеров. Здравствуй, брат, писать очень трудно». Подготовил и ведет программу Александр Генис. Эфир 12 октября 2002 года.
Слушайте передачу Александра Генниса «Здравствуй, брат, писать очень трудно».
Этими словами молодые петроградские писатели из группы «Серапионовых братьев» приветствовали друг друга, напоминая себе, за какое сложное ремесло взялись. Писать и в самом деле трудно, но уже не так, как раньше. Я-то еще застал деревянные ручки с металлическими перьями и отвратительные чернильницы-непроливайки, которые, вопреки названию, пачкали все на свете. Процедура письма требовала неторопливости, расстановки, усердия, дисциплины, прилежания и прочих добродетелей, которые давно вышли из моды. По сравнению с простым пером авторучка, хотя она тоже текла, казалась взрослой роскошью. Шариковая ручка была уже заграничной прихотью. Кто сейчас помнит, что пустые стержни не выбрасывались, а заправлялись заново в особых мастерских, отгадать назначение которых не смог бы никакой шпион? Когда в мою уже литераторскую жизнь вошла пишущая машинка, я решил, что эволюция письма завершилась. Тем более, что друзья подарили мне в складчину роскошный электрический агрегат. Довлатов, помнится, говорил, что его доля составила 3 буквы. Нетрудно догадаться, какие. Тут, однако, наступила эра компьютеров, и все смешалось. Сейчас об этом кажется странно говорить, но я прекрасно помню, с какой настороженностью писательский цех принимал вмешательство умной машины в свое тонкое дело. 15 лет назад в «Нью-Йорк Таймс» прошла горячая дискуссия о том, допустимо ли писателю, а тем паче поэту, пользоваться компьютером. Мнения разделились поровну. Одни считали, почему бы нет, другие видели в электронном помощнике врага, меняющем саму природу письма. Надо сказать, что консерваторы, как это часто бывает, оказались более проницательными. Компьютер действительно изменил отношение автора с текстом. Главное отличие в том, что текст потерял окончательность, стал текучим. Процесс редактирования перестал быть завершающей стадией работы. Слова, предложения, абзацы, главы, части – все это так легко тасуется, что сама линейность письма от первой страницы к последней стала устаревшей условностью. Текст перестал напоминать свиток, разворачивающийся по мере сочинения от начала к концу. Теперь, во всяком случае, с точки зрения автора, незаконченный текст напоминает картину мастерской. Художник никогда не заполняет полотно в соответствии с сюжетом. Он выделяет полюса светлого и темного, постепенно сглаживает или выделяет контрасты, уравновешивает тона, старается сбалансировать цветовые массы, увязывает композицию, прорабатывает детали. Причем все это делается сразу. Одна перемена влечет за собой другие. Художник должен не упускать общее. Будущая картина стоит перед его внутренним взором целиком и разом. Примерно то же происходит и с литературным опусом. Листая, так сказать, его на экране, мы даже не читая можем судить о том, насколько искусно распределены текстовые объемы. Расстановка абзацев, чередование диалога с описаниями, длина глав, число пробелов. Все это служит признаками, по которым видно, как упакован текст, насколько ловко он ляжет на книжную страницу. Компьютер чисто технически упростил такую одновременность писательской работы. Но задолго до его изобретения сами чуткие к духу времени писатели уже пользовались такой нелинейной тактикой. Вспомним знаменитое место из египетской марки Мандельштама.
«Я не боюсь бессвязности и разрывов. Стригу бумагу длинными ножницами, подклеиваю ленточки бахромой. Рукопись всегда буря, истрепанная, исклеванная. Она черновик сонаты. Марать лучше, чем писать. Не боюсь швов и желтизны клея».
Мандельштамовский принцип «писать опущенными связками» уже предвещал компьютерную гиперлитературу, которая, как ни странно, тоже возникла без помощи компьютера. Об этом мне только что рассказал автор революционных нелинейных книг Милорад Павич, с которым мне повезло побеседовать во время недавней поездки в Сербию. «Хазарский словарь», ставший манифестом той новой литературы, которую можно и нужно читать не подряд, Павич написал без компьютера. Он составлял книгу из отдельных карточек, выживших его из спальни. Впрочем, задолго до Павича также писал Набоков, чьи поздние романы представляли собой пачки карточек, заполнявшихся по вдохновению, а не по ходу сюжета. Все это говорит о том, что компьютерное письмо было подготовлено обыкновенным. Наверное, поэтому писатели так быстро освоили именно это достижение электронной революции. У нас в Нью-Йорке существует компьютерная скорая помощь, которая круглосуточно на мотоциклах выезжает по вызову. Почти все ее клиенты – авторы, боящиеся, что вместе с монитором гаснет их душа. Я вовсе не считаю, что техника письма улучшает или ухудшает его результат, но я уверен, что она как-то сказывается. То, что мы пишем, меняется от того, как и на чем мы пишем. Компьютер уже упростил все технические операции, от редактуры до корректуры, взяв на себя все нетворческие хлопоты. Теперь он стоит перед новым порогом. Переступив его, компьютер обещает упразднить письмо как таковое. Сейчас стремительно усовершенствуются различные кибернетические устройства, распознающие человеческий голос и преобразующие устную речь в письменную. Пока это новшество используется только в коммерческом мире, но с развитием технологии компьютер сможет стать для каждого персональным стенографистом. Крупнейший американский футуролог Олвин Тофлер предсказывает, что повсеместное распространение таких устройств превратит письмо из необходимого навыка в аристократическую причуду, вроде каллиграфии. О важности таких, казалось бы, чисто технических перемен предупреждал и Юрий Михайлович Лотман.
Вторжение в культуру средств фиксации устной речи вносит существенные сдвиги в традиционно письменную европейскую культуру. И мы, возможно, станем свидетелями интересных процессов в этой области.
По-настоящему интересными они станут, когда сделают письмо и впрямь ненужным, что перенесет нас на тысячи лет назад, в мир устной культуры. Но об этом я уже не раз писал и говорил. Сегодня мы сосредоточимся на практических аспектах именно писательской профессии. Поэтому нашу передачу продолжит короткое полевое исследование. О своих писательских, в данном случае, надо понимать, буквально привычках, рассказывает Фазиль Искандер. Его расспрашивает Владимир Морозов.
Скажите, пожалуйста, как вы пишете на компьютере, на машинке, ручкой, карандашом?
Стихи всегда пишу ручкой, прозу пишу на машинке.
А компьютер так и не одолели?
Нет, пока не одолел. И, видимо, я очень консервативен, как-то испытываю некоторый дискомфорт, думая о нем.
А вы не пробовали надиктовывать на диктофон прозу?
Нет, нет. Это, вы знаете, еще при Толстом какой-то диктофон появился, и он действительно диктовывал какие-то статьи. Когда у него спросили про прозу, он сказал, ну, прозу как-то стыдно надиктовывать. Я думаю, что у меня никогда не получилось бы.
А теперь на те же вопросы отвечает автор уже следующего за шестидесятниками литературного поколения Сергей Гондлевский.
Всегда писал авторучкой, ну, вот до наступления компьютерной поры, а последние несколько лет вот за компьютером, более того, сейчас отвлекся на разговор с вами как раз о компьютере.
Скажите, и стихи пишете на компьютере?
Ну, стихи я пишу в голове, записываю на компьютере.
То есть ручка и карандаш вообще не участвуют?
Да, более того, я даже обнаружил, что когда, не помню, по какой-то надобности мне пришлось страницу полторы написать от руки, это было достаточно болезненно, мускулатура отвыкла. А на компьютере, в общем, пишу все, даже дневник.
А вы не пробовали надиктовывать прозу на диктофон?
Нет, не пробовал. Я думаю, что для меня это невозможно. Я очень такой по природе своей, ну, архаичный писатель. Мне надо много гулять, ходить, переставлять слова, ну, чтобы они стали в нужном порядке.
А вот в таком случае вы не боитесь, что какая-то мысль, какое-то слово, они просто уйдут, забудутся, ускользнут?
Ну, вы знаете, я нахожу здесь сходство вот с чем. Я люблю путешествовать. Но, как правило, не люблю и не умею, а умел бы и не стал бы, не фотографирую. Мне кажется, что сильные впечатления должны задержаться так. Примерно то же самое отношение у меня и к забытым вариантам или словам. Мне кажется, что туда им и дорога.
Сейчас делают система компьютерная, которая узнает ваш голос. Вы наговариваете ваш текст или просто рассуждаете при компьютере, а он через минуту-две воспроизводит все, что вы сказали, и выдает готовый текст.
Ну, мне кажется, что это было бы большим удобством для черновой работы. Если бы это был маленький такой приборчик, вроде диктофона, его можно было бы брать с собой на прогулки или в дорогу. Да, наверное, это было бы удобно. Я не вижу здесь, там, скажем, если приспичило, пишешь в людной электричке, на ладони, трясясь. Ну, почему в таком случае не облегчить себе эту задачу? Я не нахожу каверзности в наступлении вот компьютерной поры. Мне кажется, что это не большая, во всяком случае для меня, это не большая революция, чем была, вероятно, от перехода от гусиных перьев там, к более совершенным орудиям труда или потом к самописке, к шарику и авторучке.
Ну а сейчас мы услышим мнение одного из тех специалистов, который готовит нам замену письма. Владимир Морозов беседует с директором консультационной компании Voice Information Уолтом Течне.
Мистер Течне, насколько широко идут сейчас в продажу компьютерные программы, узнающие человеческий голос? В последнее время эти программы стали значительно лучше. Самые ходовые изделия – это системы, которые отвечают на телефонные звонки в банках и различных учреждениях. Их продают по 120 тысяч в год. Эти системы не только переключают абонента к нужным ему людям, но и дают простейшие ответы на его вопросы. Живая телефонистка может быть очень даже симпатичной женщиной, но ей нужна регулярная и постоянно растущая зарплата, отпуск, бюллетень, обеденный перерыв. Она может поругаться с мужем и, придя на работу, все перепутать. Грубый абонент способен довести ее до слез. За автомат вы платите один раз, и с ним никаких проблем. И абоненты говорят не с живым человеком, а с автоматизированной системой. Может ли подобной системой пользоваться писатель? Не написать роман, а надиктовать его. Писатель может, но зачем? Конечно, это удобно, но это потребует радикальной перестройки, не говоря уже о том, что нынешние системы, которые пробуют писать под диктовку, делают массу ошибок, даже тогда, когда им наговаривают простые тексты. Со слуха они плохо понимают орфографию, не узнают многие слова. Что понятно, ведь каждый человек произносит их по-разному. Не говоря уже о сложных словах и предложениях, которые выражают тонкие оттенки чувств. Но не будем говорить об изящной литературе. Возьмем меня. Уже 30 лет я печатаю свои тексты. Сейчас я издаю информационный пресс-бюллетень, посвященный компьютерным системам, узнающим человеческий голос. То есть я пишу не шекспировские сонеты, но думать тоже надо. Так вот, эти процессы думания и оформления мыслей в слова для меня накрепко связаны с движением моих пальцев. Наши предки делают это уже многие столетия, а вы предлагаете нечто совершенно новое и непривычное. Люди никогда так резко не меняют свои привычки.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Здравствуй, брат, писать очень трудно».
Надо сказать, что компьютер-стенографист мне тоже не кажется полезным для писателя изобретением. Структуры устной и письменной речи совершенно различны. Люди просто не говорят законченными, синтаксически правильными предложениями. У меня есть знакомый журналист, который в своих интервью выставляет всех собеседников безграмотными идиотами, записывая их ответы буквально слово в слово. Транслятор устной речи может привести лишь к тому, что создаст видимость упрощения писательской работы, что приведет к еще большему увеличению книжного потока. Уже сейчас в Америке выходит 80 тысяч книг в год. При этом 4 из 5 американцев считают, что могут и должны написать хоть одну книгу в жизни. Вряд ли мы так уж нуждаемся в том, чтобы электронная секретарша облегчила жизнь графоманам. Зато по-настоящему многообещающей новинкой в писательском ремесле мне представляется устройство, превращающее скоропись в печатный текст. Такой тип компьютеров уже появился в продаже, и думаю, вскоре он станет неотъемлемой частью авторского инструментария. Дело в том, что писать от руки и стучать по клавишам машинки или компьютера – два совершенно различных процесса. Любая клавиатура разрывает слова на буквы, нарушая тонкую связь между рукой и мозгом. Между тем, каждый автор знает, как важны следы телесного в духовном. Рука пишущего – не слепой, бездушный механизм, которым управляет разум. Позволяя прорваться телесности в текст, рука силится воссоздать исходную целостность человеческого опыта. На Востоке внешняя сторона сочинительства никогда не обособлялась от содержания. В Японии существовал даже особый прозаический жанр – дзюхитсу, что означает «вслед за кистью». Лучшая книга такого рода – записки у изголовья средневековой придворной дамы Сэйси Нагон, которая завершила их таким пассажем.
«Я получила в дар целую гору превосходной бумаги. Казалось, конца ей не будет. И я писала на ней, пока не извела последний листок».
Если слушателя поразит связь творческого процесса с качеством бумаги и письменных принадлежностей, то всякий писатель оценит уважение к материальности письма. Вот как об этом говорил Бунин.
Самый процесс сочинения заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой.
Понимающий скоропись компьютер, присоединившись к этой компании, вряд ли ее испортит. Он поможет писателю вписаться в прогресс, не разрывая тысячелетней связи с прошлым. Ну а теперь я хочу завершить эту, как и многие другие наши передачи, личным опытом, рассказав о собственных отношениях с письменными принадлежностями. В первую очередь, с главным инструментом автора – столом. Подозреваю, что и писать-то меня подбил письменный стол, за который меня не пускали, потому что на нем делал уроки мой нерадивый, но старший брат. Завистливо глядя на его мучения, я мечтал с ним поменяться. Буду, как Ленин, думал я, сидеть под зеленой лампой, писать черновики остро оточенным грифелем из сухого карандашного букета. Что писать меня не занимало? Допустим, как нам реорганизовать рабкрин. Читать я еще не умел, но уже не картавил. Меня увлекал процесс. Как всякий ритуал, он казался выше своей цели. Таинство письма хранил храм стола, но у меня его не было, пока не перебрался в Америку. Я нашел его в темном подвале и купил за бесценок. Выходец из прежнего времени, он, могучий как Тарас Бульба, не вписывался в нашу штатскую жизнь и не проходил в двери. «Ты еще пошумишь, старый дуб», — шептал я, отвинчивая тумбы. В собранном виде стол занял большую часть квартиры. Бастион труда, он, как кровать в борделе, диктовал свою волю и подчинял себе жизнь. Оглядывая застольные просторы, я надеялся завалить их рукописями до горизонта, но тут в дом вошел компьютер. Мелкая электронная тварь не нуждалась в такой клетке. Экономя площадь, голубой экран втягивает в себя хозяина, раздвигая пространство по ту сторону реальности. Умнее с годами, он и наглел не по годам. Став непрошенным соавтором, компьютер брал на себя все больше. Брезгливо указывал на ошибки, подбивал на абзацы, соблазнял шрифтами. На таком ведь что ни напишешь, все красиво. А главное, истребив карандаш и бумагу, он составлял строчки из букв, а не вытаскивал их из рукава, как фокусник ленты. Когда его включали, компьютер громко здоровался. Но я не отвечал, чтобы не поощрять фамильярности. Соскучившись, в моей компании он оскорбительно гудел потрохами. Ум хорошо, а два лучше, пока я не купил ему пару другой породы. В кабинете вновь стало тесно. Чувствуя себя третьим лишним, я все чаще оставлял их одних, сбегая писать в соседний лесок. Стола тут у меня опять не было, хотя материала хватало. Но я приспособился строчить на колени. Лаптопом мне служил блокнот за 25 центов. В дождь он намокал, зато не ломался. Научившись писать под открытым небом, я вновь подражал Ленину, но уже в разливе. Компьютерам было все равно. Гудя и причмокивая, они упивались своим конторским счастьем. Переваривали информацию, раскладывая ее по полочкам. Какой-то домби и сын. Ветхий обиход скучной канцелярии. Не успев созреть, мысль оказывается документом и попадает в архив. Конечно, уволить компьютер уже нельзя, но одомашнить еще можно. Беда в том, что придумать новую форму труднее нового содержания. Первые автомобили рабски копировали кареты, вплоть до высокой крыши, чтобы не помялись цилиндры. Как долго самолеты походили на Икара? Телевизор до сих пор ящик с дыркой, правда, в мир. Компьютер снаружи напоминает Ундервуд, а изнутри – дома управления. Но если уж компьютер выдавил мой любимый письменный стол, пусть он выпустит нас на волю. Идя навстречу этой русаистской утопии, дизайнеры исподволь готовят экологическую, как все теперь, революцию. Она обещает повернуть компьютер лицом к деревне. Вместо унылого офисного интерьера здесь будет приветливая сельская местность. Реки информации, холмы сведений, кусты словарей и деревья познаний. Взглянув на экран, мы увидим примерно тот пейзаж, в котором я провожу свои рабочие дни с тех пор, как меня выжили из кабинета.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Здравствуй, брат, писать очень трудно».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Кто нам устроил римские каникулы? К столетию режиссера Уильяма Уайлера.
Уайлер was not known. for being a nurturing director.
С актерами Уайлер не был ни особенно заботливым, ни отзывчивым режиссером. Чарлтон Хестон, снимавшийся в заглавной роли в фильме «Бен-Гур», рассказывал, что в начале съемок Уайлер был им недоволен. И Хестон сказал: «Объясните, пожалуйста, что вы хотите?» Уайлер сказал: «Я хочу, чтобы вы играли лучше». Это был его единственный совет.
And that was sort of the only direction that he gave Heston in the film. Better.
Бет Дэвис, которая снялась у Уайлера в трех картинах, и «Изавель», «Письмо» по рассказу Сомерсета Моэма и «Лисички», рассказывала.
В том, что касалось деталей, Вилли был абсолютным тираном. В фильме 1933 года «Изавель» он хотел, чтобы, слезая с лошади, я сделала лихой небрежный взмах стеком. После того, как 15 проб его не устроили, я сказала: «Вилли, вы сами не знаете точно, чего вы хотите». Он ответил: «Нет, но когда я увижу то, что нужно, я сразу это узнаю». Вообще он мог сказать все, что угодно. «Бетти, не вертите задом». Но я ничего не имела против его грубости. У него был дьявольский глаз. Он видел и исправлял все мои недостатки. Это было главное. Мы оба хотели совершенства. Любой ценой. Когда закончились съемки, я боялась только одного, что никогда больше не буду у него сниматься.
Актеры оценили Уайлера раньше всех, с первых его фильмов. «Адские ангелы», «Шторм», «Веселый обман» и «Изавель», «Керри» по роману Драйзера. Играть у него считали за честь лучшие актеры Америки и Англии. Лоуренс Оливье, Ральф Ричардсон, Монтгомери Клифт, Гарри Купер, Энтони Перкинс, Барбара Страйзенд в фильме «Смешная девчонка». Продолжит этот список режиссер Слава Цукерман.
Одна из величайших актрис века, Бетти Дэвис, сыграла свои лучшие роли в его фильмах. И не только она, Одри Хепберн, Фредерик Марч в «Лучших годах нашей жизни». В «Лучшие годы нашей жизни» он сделал нечто, что мало кто делал в истории кино. Он взял непрофессионального актера на одну главную роль. Взял инвалида, потерявшего во время войны обе руки. И это дало такую огромную дополнительную силу фильму, потрясающему до сих пор. Очень смелый со стороны режиссера шаг, потому что когда вы даете подлинный элемент, все остальные элементы фильма и актеры должны дотянуться до этого, чтобы он всех не переиграл, не задавил весь остальной фильм. Уайлеру это, несомненно, удалось.
Стоит добавить, что «Безрукий солдат» Хэролд Рассел получил «Оскара» за роль в фильме «Лучшие годы нашей жизни». В одной из сцен он демонстрирует друзьям, как он научился играть на рояле своими крючками.
Let's show Al a new routine. Come on.
Okay. One, two, three.
Поверх барьеров. Кто нам устроил римские каникулы? К столетию режиссера Уильяма Уайлера. Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Эфир 12 октября 2002 года.
Радио «Свобода», передача «Кто нам устроил римские каникулы?» Ведет передачу Марина Ефимова. Поздним летним вечером на одной из площадей Рима, на скамье у фонтана, газетный репортер, американец Джо Брэдли, подобрал молоденькую девушку, которая показалась ему пьяной. Она была хорошо одета и вела себя так, как ведут себя воспитанные дети. Джо стало жалко сдавать ее на руки полиции, и он привел ее в свою крошечную квартирку, не зная, что судьба свела его с принцессой, ставшей жертвой собственного любопытства и снотворного. Так начинается фильм «Римские каникулы». Помните, что говорит принцесса Одри Хепберн на пороге квартиры Джо? Грегори Пека.
Is this the elevator?
It's my room.
Can I sleep here?
What's the general idea?
Это кабина лифта.
Это моя комната.
А тут можно спать.
Придется.
Помогите мне раздеться, пожалуйста.
Я думаю, вы сами справитесь.
Это экстраординарная ситуация. Я никогда еще не была наедине с мужчиной. Даже одетой. А раздетый – это абсолютно экстраординарная ситуация. И кажется, я ничего не имею против. А вы?
This is very unusual. I've never been alone with a man before, even with my dress on. With my dress off, it's most unusual. I don't seem to mind. Do you?
Римские каникулы знает весь мир. Но вот кто был режиссером этого очаровательного фильма, не знает почти никто. Это часто бывает в кино. Например, все знают комедию «Как украсть миллион». А кто режиссер этого прелестного фильма? Или, скажем, классическая кинодрама «Лисички». Кто ее поставил? Между тем, все эти фильмы, и романтические «Римские каникулы», и мрачные «Лисички», и светлая комедия «Как украсть миллион» созданы одним и тем же человеком – американским режиссером Уильямом Уайлером, чье столетие отмечает сейчас Нью-Йорк. Кинокритики, авторы юбилейных статей в прессе, называют Уайлера невидимым режиссером. Об этой его особенности киновед, профессор Брандайс Юниверсити Томас Дуэрти.
Потому что многие считают, что у этого режиссера нет своего стиля, а критики уважительно относятся только к так называемому авторскому кинематографу, то есть к режиссерам с собственным оригинальным стилем. По стилю вы всегда отличите и ни с кем не спутаете Хичкока, Джона Форда с его вестернами, Скорсезе с его гангстерскими фильмами. Вы ни с кем не спутаете Спилберга. Вы всегда узнаете Роберта Олтмана, не говоря уже о великих европейских режиссерах. А у Уайлера нет никакого собственного стиля, никакой отличительной черты, кроме того, что он создал множество замечательных фильмов.
Он рос в городке Мулхаус на границе Швейцарии и Франции и был самым ярким местным хулиганом. Его выгнали из немецкой школы, потому что он изобрел остроумный способ подглядывания за девочками в душевой соседней школы. А из французской он ушел сам, выбросив свои вещи в окно на улицу и погрузив их на тележку, тут же купленную у мальчишки рассыльного. Биограф Уайлера Ян Герман назвал книгу о нем «Talent for Troubles» – «Талант нарываться на неприятности».
Единственной надеждой родителей Вилли был двоюродный дядя Карл Лемле, уехавший в Америку и ставший там одним из основателей киноиндустрии. Узнав, что он приехал в отпуск в Лозанну, мать повела к нему 19-летнего Вилли. Дядя Карл был крошечным, очкастым и самоуверенным. В ресторане, где они встретились, он ел курицу руками. Лемле сказал Вилли: «Ну что, горе ты наше, поедешь со мной в Америку?» Это была осень 20-го года.
Лемле подсунул Уайлера менеджеру Талбергу, который вскоре прозвал парнишку «непригодный Вилли». Он носился по городу на мотоцикле, плясал на всех вечеринках, играл на скрипке и на гармонике, и, несмотря на маленький рост и некрасивость, очаровывал женщин всех возрастов и всех социальных статусов. Много лет спустя Лилиан Хелман писала о нем: «Вилли был чаровник Божьей милостью». А актриса Бет Дэвис говорила: «Щербатая улыбка Вилли может покорить сердце дракона». I'd rather be blue, thinking of you. I'd rather be blue over you than be happy with somebody else. I'm crazy about you, without you. For you I'm strong, I can't do without you. На волнах Радио Свобода передача «Кто нам устроил римские каникулы?». Ведет передачу Марина Ефимова. На наше счастье, благодаря протекции дядюшки Лемле, Уайлер продержался на студии достаточно долго, чтобы получить, наконец, в руки камеру. И тут проявилась неожиданная способность 19-летнего шалопая. Он умел сделать из тех мелочей, которые ему, скрипя сердце, доверяли, из рекламного ролика или из 20-минутного немого вестерна, драматическую историю. Лицо актера, неожиданная деталь, неожиданный ракурс. Мир этого еще не замечал. Но актеры, но продюсеры, но киноагенты.
Его фильмы полны деталей, не стилистических, авторских, узнаваемых, как, скажем, темная цветовая гамма Скорсезе. Нет, это детали чисто психологические, остро подмеченные, часто театральные, но очень яркие.
Один из тогдашних актеров рассказывал, что в какой-то рекламе вестерна, где у Вилли не было ни минуты времени на его любимые детали, он посадил у входа в салун собаку. Один ковбой, выходя из салуна, погладил ее. Это был положительный ковбой. Другой пнул. Отрицательный. На вестернах Уайлер экспериментировал. И когда, смастерив их 25, он, наконец, получил возможность работать с художественным фильмом и с хорошими актерами, он начал делать с ними чудеса.
Уайлер was not known for being a nurturing director.
С актерами Уайлер не был ни особенно заботливым, ни отзывчивым режиссером. Чарлтон Хестон, снимавшийся в заглавной роли в фильме «Бен-Гур», рассказывал, что в начале съемок Уайлер был им недоволен. И Хестон сказал: «Объясните, пожалуйста, что вы хотите?» Уайлер сказал: «Я хочу, чтобы вы играли лучше». Это был его единственный совет.
And that was sort of the only direction that he gave Heston in the film. Better.
Бет Дэвис, которая снялась у Уайлера в трех картинах, и «Изавель», «Письмо» по рассказу Сомерсета Моэма и «Лисички», рассказывала:
«В том, что касалось деталей, Вилли был абсолютным тираном. В фильме 33-го года «Изавель» он хотел, чтобы, слезая с лошади, я сделала лихой небрежный взмах стеком. После того, как 15 проб его не устроили, я сказала: «Вилли, вы сами не знаете точно, чего вы хотите». Он ответил: «Нет, но когда я увижу то, что нужно, я сразу это узнаю». Вообще он мог сказать все, что угодно. «Бетти, не вертите задом». Но я ничего не имела против его грубости. У него был дьявольский глаз. Он видел и исправлял все мои недостатки. Это было главное. Мы оба хотели совершенства. Любой ценой. Когда закончились съемки, я боялась только одного, что никогда больше не буду у него сниматься.
Актеры оценили Уайлера раньше всех, с первых его фильмов. «Адские ангелы», «Шторм», «Веселый обман» и «Изавель», «Керри» по роману Драйзера. Играть у него считали за честь лучшие актеры Америки и Англии. Лоуренс Оливье, Ральф Ричардсон, Монтгомери Клифт, Гарри Купер, Энтони Перкинс, Барбара Страйзенд в фильме «Смешная девчонка». Продолжит этот список режиссер Слава Цукерман.
Одна из величайших актрис века, Бетти Дэвис, сыграла свои лучшие роли в его фильмах. И не только она, Одри Хепберн, Фредерик Марч в «Лучших годах нашей жизни». В «Лучшие годы нашей жизни» он сделал нечто, что мало кто делал в истории кино. Он взял непрофессионального актера на одну главную роль. Взял инвалида, потерявшего во время войны обе руки. И это дало такую огромную дополнительную силу фильму, потрясающему до сих пор. Очень смелый со стороны режиссера шаг, потому что когда вы даете подлинный элемент, все остальные элементы фильма и актеры должны дотянуться до этого, чтобы он всех не переиграл, не задавил весь остальной фильм. Уайлеру это, несомненно, удалось.
Стоит добавить, что «Безрукий солдат» Хэролд Рассел получил «Оскара» за роль в фильме «Лучшие годы нашей жизни». В одной из сцен он демонстрирует друзьям, как он научился играть на рояле своими крючками.
Let's show Al a new routine. Come on.
Okay. One, two, three.
Радио «Свобода», передача «Кто нам устроил римские каникулы?» Ведет передачу Марина Ефимова.
История кино насчитывает огромное количество режиссеров замечательно профессиональных. Если говорить о режиссерах гениальных, их гораздо меньше. Если говорить о режиссерах, которые вложили свой вклад в язык кино, таких совсем можно перечесть по пальцам одной руки. Вот Уильям Уайлер попадает в список режиссеров, изменивших язык кино. Но и этого мало. Самое интересное в Уильяме Уайлере то, что он попадает в большее количество разных лучших списков, чем какой-либо другой режиссер. «Тупик». Фильм, несомненно, с рядом следующих его фильмов, снятых вместе с оператором Грегом Толландом, повлиял больше всего на последующее кино. «Лисички». Если составить список самых социально значительных фильмов, он попадает туда. «Грозовой перевал». Если составлять список самых эстетически выразительных, красивых фильмов, туда попадает «Грозовой перевал». «Лучшие годы нашей жизни». Пожалуй, один из самых лучших послевоенных фильмов. «Римские каникулы». Несомненно, попадает в список лучших романтических комедий. Он снимает «Бен-Гур», один из самых лучших, если не самый лучший исторический боевик 50-х годов.
Чем объясняется такое разнообразие? Профессор Дуэрти.
Я думаю, что это была его природа. Его гораздо больше интересовал материал как таковой, чем собственное восприятие этого материала. Он влюблялся в пьесу, в сюжет, в актеров. Он поставил светлейшие комедии, как «Украсть миллион» и «Римские каникулы», и поставил один из самых реальных и тяжелых психологических триллеров – фильм «Коллекционер». Он сделал лучшую экранизацию мистической трагедии Эмилии Бронте «Грозовой перевал». Он сам перевоплощался при этом как перевоплощается актер. У него был просто невероятно широкий диапазон и интересов, и эмоций. Можно догадаться, что ко всему этому разнообразию его личность имела самое прямое отношение.
Все, кто знал Вильяма Уайлера, говорят о его смелости, физической и душевной. Лиллиан Хелман писала после смерти Уайлера.
«Я искренне считаю Вилли Уайлера лучшим американским режиссером нашего времени. Но главное, конечно, в том, каким он был человеком. Дерзким, артистичным, бесстрашным. Он хотел все попробовать в жизни, решительно все. Он въехал однажды на мотоцикле на ныряльную доску бассейна в теннисном клубе «Беверли-Хиллз» и с нее слетел в бассейн. На водных лыжах он вылетал на берег на бешеной скорости, сделав замысловатый кульбит. А потом шел на пирс, где сидел в шезлонге Орсон Уэллс, и говорил ему: «Окей, Орсон, давай распределим светские обязанности. Ты будешь говорить об этом, а я буду это делать».
У Уильяма Уайлера были романы со многими красавицами, включая Мэгги Салливан и Бет Дэвис. Но когда он женился на Маргарет Таличет, то это было окончательно и бесповоротно. Их брак был счастливым, прочным и кончился только с его смертью. При всей своей экстравагантности и любви к риску, Уайлер был человеком с четкими понятиями о нравственности, о добре и зле, о важном и неважном.
Его фильмы совершенно не устарели, даже лучшие годы нашей жизни. Хотя многие критики называют его слишком по-голливудски серьезным, что, кстати, очень характерно, поскольку сейчас мода ни к чему не относиться серьезно. Но, по-моему, это один из лучших фильмов о том, каково приходится солдату, вернувшемуся после войны в страну, где все, в общем, идет как ни в чем не бывало.
Фильм начинается с сиротской сценой у кассы Нью-Йоркского аэропорта в 1945 году. В кассе выкупают билеты штатские пассажиры, которые заранее эти билеты заказали. А солдатам, только что выгрузившимся с транспортных судов, приходится сутками ждать в военном отсеке аэропорта, где они в повалку спят на полу на своих вещевых мешках. Они возвращаются на случайных грузовых самолетах в свои городки, где работы нет, где жены от них отвыкли, где идет своя жизнь. И солдаты, не нашедшие еще места в новой жизни, убегают от нее в бары. Один из таких солдат – безрукий Хомер.
Хомер, ты почему не дома с семьей? Ты ж только что вернулся.
Они меня нервируют.
Чем?
Отец все время прячет руки, как будто стесняется, что они у него есть. Я не хочу про это говорить, Буч. Сыграй лучше «Ленивую речку».
Gee, Butch, it's swell to hear you playing again. How about Lazy River? Remember that?
Wilma phoned.
Wilma? What does she want?
You.
Сам Уайлер год воевал, точнее, снимал документальный фильм о летчиках. Он сделал 5 боевых вылетов на бомбардировщиках B-17, которые бомбили немецкие военные объекты в Западной Франции. Во время этих вылетов 13 американских самолетов были сбиты немецкими зенитками. Вилли повезло.
Во время войны он создал 2 документальных фильма «Леди воины» и ставший знаменитым «Мемфис Белл». Фильм имел такой успех, что его показывали в обычных кинотеатрах наряду с художественными фильмами. Уайлер был глубоко затронут Второй мировой войной, хотя именно он известен одним из самых пацифистских фильмов Голливуда «Дружеское увещевание».
Фильм «Дружеское увещевание» нельзя назвать пацифистским, скорее он полон сомнений. В этом безвестном маленьком шедевре Уайлера показаны пацифисты-квакеры, на поселение которых накатывает гражданская война севера с югом. В их молельный дом приходит раненый офицер-северянин, пытаясь устыдить их и заставить воевать на стороне Союза, который борется против рабства. И одна женщина говорит ему:
«Мы осуждаем рабство, но мы не понимаем, как можно убить одного человека, чтобы освободить другого».
Радио «Свобода» передача «Кто нам устроил римские каникулы?» Ведет передачу Марина Ефимова.
Особенно хотелось бы, конечно, поговорить о тех его фильмах, которые изменили кинематографический язык. Фильмы, где камера начала активно двигаться, а монтаж уступил место глубинной мизансцене и движению кинокамеры. Связано это с техническим открытием, с появлением широкоугольной оптики, которая дает большую глубину резкости и поэтому позволяет камере двигаться. И тогда вот Уильям Уайлер с оператором Грегом Толланом разработали свою систему глубинной мизансцены, которая приветствовалась многими режиссерами, потому что давала возможность актерам играть без перерыва. До этого в кино короткий монтаж заставлял актеру для каждой новой фразы настраиваться. Существует исторический анекдот, что в действительности причина этого изобретения была вовсе не творческая. Дело в том, что Уайлер работал постоянно с продюсером Самуэлем Голдвином, человеком, старающимся контролировать режиссера настолько, насколько он может. И поэтому Уайлер придумал эту технику, поскольку эпизод снят в один кадр, нельзя его перемонтировать. Таким образом, продюсер оказывается бессильным в перемонтаже фильма. Ну, в общем, возможно, это, конечно, сыграло свою роль тоже. Мы не можем разделить в истории кино, что определила политика, а что определили эстетические цели.
Однако технические новшества Уайлер употреблял только как инструмент. Они никогда ни на минуту не соблазнили его своим эффектом. В создании фильмов он следовал неким законам гармонии, которые известны только избранным. Сергей Эйзенштейн без конца пересматривал «Лисички» и показывал их всем, кому мог. Он говорил Лилиан Хелман.
Та сцена, в которой идея преступления рождается во время бритья в ванной, создана гением. Как и сцена, в которой Бет Дэвис следит глазами за мужем, идущим и не дошедшим до спасительного лекарства. За одну только режиссуру этого фильма Уайлер заслужил славу до конца своей жизни.
«В каждом его фильме есть некое магическое прикосновение», писала критик Дороти Киллиган. Режиссер Билли Уайлдер, создатель фильмов «Сансет Бульвар» и «Квартира», считал Уильяма Уайлера лучшим американским режиссером. Профессор Дороти, а сейчас вы учите студентов на фильмах Уайлера?
Конечно. Я говорю студентам, вас учат, что единственный достойный кинематограф – авторский. А что будем делать с Уильямом Уайлером? Однажды Билли Уайлдер сказал про него, выйдя с просмотра, что это к черту за кино? 5 минут, я уже плачу.
Что думают нью-йоркские зрители? Владимир Морозов побеседовал с ними на выходе из кинотеатра «Форум», где проходит сейчас показ 36 лучших фильмов Уайлера.
Когда тебе 80 лет, каждый день становится драгоценным. Вспоминаешь самые яркие моменты своей жизни. Фильм «Лисички» — один из них. Когда ты осмотрела его со своим женихом, это лучшая любовная история, которую я когда-либо видела на экране. Большинство зрителей видят ленты Уайлера не в первый раз. Конечно, я видел «Римские каникулы», «Бен Гур» и другие ленты Уильяма Уайлера. Его фильмы нельзя назвать старомодными, они не стареют. Эти фильмы я смотрел мальчишкой, теперь мне к 90 годам. Я думаю, «Лисички» — лучший фильм Бетти Дэвис. А каков Лоуренс Оливье в «Грозовом перевале»? Старые фильмы не хуже, а то и лучше нынешних. Особенно, когда вспомнишь, какую ерунду делает иногда Голливуд. В битком набитом зале резким контрастом выделяются молодые лица. Их совсем немного. Вам сколько лет? 24. Эта лента – настоящая классика. Я учусь в Нью-Йоркском университете. Звала ребят с нашего курса. Они говорят, не хотим смотреть старье. А я люблю старые ленты. Это первый фильм Уильяма Уайлда, который я увидела. Теперь приду посмотреть еще. В сегодняшних фильмах разные уловки, изощренные трюки, взрывы. Как на войне побывал. Выходишь из зала оглохший. А в старых фильмах никто не морочит вам голову. Там просто сюжет и игра актеров.
Фильмы Уильяма Уайлера получили в общем и целом 127 номинаций на «Оскара» и 39 самих призов по разным категориям. Но непосредственно за режиссуру Уайлер получил только одного «Оскара» за фильм «Лучшие годы нашей жизни». Правда, такого человека, как Уайлер, это не могло огорчить. Однажды актер Теренс Стэмп попросил его рассказать о секретах режиссуры. И Уайлер ответил, 80% удачи в хорошем сценарии, 20% в выборе актеров. Больше ничего не остается.
волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Кто нам устроил римские каникулы?». В программе участвовали Слава Цукерман, Владимир Морозов и Рая Вайн. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.